Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». В последнее время стало ясно, что тема национальной политики и миграции будет обязательно поднята в ходе текущей агитационной кампании на выборы в Госдуму. Выступление постоянного представителя России при НАТО Дмитрия Рогозина на Ярославском форуме под названием «Национальный вопрос современной России и Европе», предвыборный съезд ЛДПР, а эта партия, как объявил ее лидер Владимир Жириновский, идет на выборы с лозунгом «За русских», неоимперское выступление актера-священника Ивана Охлобыстина, который в скором времени будет вести программу на Первом канале телевидения, лишь первые признаки начинающейся дискуссии по национальному вопросу. Вообще, то, что сегодня происходит в политической жизни России, вызывает вполне справедливое подозрение у самых разных людей в неадекватности нынешних кремлевских кукловодов. Алла Пугачева подозревает, что Владислав Сурков сошел с ума. Об этом же пишет в своей последней статье Эдуард Лимонов, а также некоторые другие журналисты и политики. Это было бы весело, если бы не было так грустно. Что же в самом деле происходит? С какой целью используется национальный вопрос предвыборной кампании? К чему это может привести? Во всем этом мы сегодня и попытаемся разобраться. У нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях политический обозреватель газеты «Вестник Единой России» Валерий Береснев. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте.
И директор программы «Права человека» Смольного института свободных искусств и наук Дмитрий Дубовский. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы и отвечать на наши по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Вы можете также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Прочитать и послушать нашу беседу можно на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка «СПБ». Валерий, Дмитрий, ну давайте начнем с выступления Дмитрия Рогозина на Ярославском форуме. «Коммерсант» сообщает, вот я процитирую краткие, это перепечатано было еще в журнале «Город 812». Главная линия напряженности проходит между этническими группами Севера Кавказа и русскими. Выходцы из этих республик демонстративно нарушают русский культурный стандарт. Некоторые народы в России равнее других, а русский народ находится в положении дискриминируемого большинства, заявил Дмитрий Рогозин. Либо периферия подчинит центр и варваризирует его, либо периферия модернизирует центр, озвучил он выбор, который стоит перед страной. Для конструктивного решения этой проблемы Рогозин предложил план из 4 принципов, которые он выдвинул как русский, россиянин, политик и патриот своей страны. Первый пункт. Равноправие народов России. Не какие-то особые права, а справедливость для русского народа. Вот главное требование всех русских патриотов. Второй пункт. Отказ от концепции мультикультурализма и толерантности. В-третьих, Северный Кавказ должен быть полностью возвращен в российское пространство. Никаких политических и правовых офшоров быть не должно, заявил Рогозин. И, наконец, последним, самым главным принципом должна стать ренационализация русского народа, восстановление в нем инстинкта народа-государственника, собирателя России, восстановление его исторической памяти великорусской культуры. Чем быстрее мы станем на этот путь, тем быстрее, безболезненнее мы его пройдем, сказал постпоэт. Ну, я еще напомню, что 21 сентября состоится съезд Конгресса русских общин. На нем будет обсуждаться вопрос о вступлении в Общероссийский народный фронт. Ну и, соответственно, так как Минюст зарегистрировал Конгресс русских общин совсем недавно, складывается предположение, что как раз Конгресс русских общин пойдет при поддержке Единой России, правильно, да, я так понимаю, Россия, на выборы, да, да. Вот, ну вот концепция, пожалуйста, Дмитрий, что скажете?
Ну, во-первых, конечно, Рогозину придется менять Конституцию Российской Федерации. Ну, я так думаю, что, имея в виду большинство Единой России в Думе, это не так трудно. В общем-то, Конституцию уже можно поменять, конституционное большинство де-факто уже есть.
Это
а я имею в виду статью 19, часть 2, про равенство всех народов Российской Федерации и про то, что Россия – многонациональное государство. Во-вторых, конечно, Рогозин говорит довольно смешную вещь. Он говорит, что не должно быть особых прав, а должно быть, так сказать, равноправие русского народа, что значит особые права русского народа. За это надо прочитывать так. что довольно часто действительно объясняется как такие особые права большинства. Вот это вот все вот это говорение о, там, о русских как о государствообразующей нации и так далее. Это нормальный такой русский националистический дискурс. И Рогозин, которого современная нам кремлевская администрация, порывшись на дровяном складе своих запасных националистов, вытащила, как она это сделала на выборах, когда он играл в «Родину», да, теперь, значит, он будет играть в Конгресс русских общин, и совершенно чудесным образом все те неприятности, которые преследовали Рогозина тогда, когда он позволил себе лишнего с точки зрения Кремля, да, и был сослан, в общем, в почетную ссылку представлять интересы России, да, в НАТО, то теперь, значит, он вот на белом коне въезжает обратно с теми же, в общем, самыми словами. Немножечко более цивилизованный стал разговор, он теперь говорит о варварской окраине и цивилизованном центре, значит, метрополии, да, что, в общем, выдает в нем, так сказать, чуть больше, такого немножко более образованного националиста, чем он когда-то был. А, в общем, ничего удивительного, удивительно другое. То, что 10-15 лет назад было невозможным. Вот те люди, которые когда-то были невозможны, чтобы они сидели за одним столом с кем-нибудь из государственной власти или, например, были в Думе, через 10 лет назад, через 10 лет после этого события, значит, эти люди уже становятся частью истеблишмента, а еще на будущее нам планируется, что они будут не просто частью истеблишмента, они будут частью господствующей идеологии. А вот это кардинально опасно для России.
Валерий.
Я могу сказать, что национальный вопрос, на мой взгляд, это наиболее интимный вопрос в политике. То есть говорить на эту тему всегда очень опасно, всегда очень скользко, потому что это все равно, что говорить на эту тему откровенно, все равно, что ругаться матом в приличном обществе, поскольку национальный вопрос, он сопряжен с таким количеством подводных течений, с таким количеством каких-то национальных бед, неразвязанных инстинктов, в общем-то, потока скорее подсознания, чем сознания. Поэтому национальный вопрос на политической арене – это всегда очень опасно, безусловно. И такие фигуры, как Дмитрий Рогозин, которые производят впечатление, по крайней мере, внешне рациональных и уравновешенных людей, считаю во многом все-таки полезны, поскольку они позволяют ввести действительно такой непредсказуемый совершенно в политике и действительно подводный, подсознательный вопрос в некий дискурс диалога. Не думаю, что Рогозин вот в том виде, в котором он сейчас себя декларирует, может войти в состав Общероссийского народного фронта, хотя, конечно, время покажет, поскольку эти вопросы, они, которые он ставит, собственно, его тезисы, его осенние, сентябрьские тезисы, они во многом противоречат не только Конституции, но и, в общем-то, самому официальному курсу, которого в настоящее время придерживается правительство Российской Федерации. Если брать те же имперские...
Правительство Российской Федерации. Это не ошибка, да? То есть это главное, кто сейчас формирует правительство или президент?
Ну, возможно, это оговорка.
Хорошо.
Мне кажется, что имперский дискурс, на котором настаивает Рогозин, он противоречит даже тому, о чем он сам говорит, поскольку Россия как империя, она держалась именно на равноправии всех наций, входящих в ее состав, и она себя рассматривала как некое такое сберегающее покрывало над народами. Если мы обозначим русский народ не просто как государствообразующий, но как народ, который равнее прочих, то мы получим, в общем-то, границы Святой Руси не образца Киевской даже, наверное, до Киевского периода, то есть это микроскопическая страна, которая не только в империи не может годиться, но, собственно, уже не будет играть на мировой арене никакой роли.
Спасибо, Валерий. Как раз, да, вопрос о распаде предполагаемом, да, в связи с вот этими последними обсуждениями национальных вопросов мы еще обсудим. А продолжение нашей программы после краткого объявления.
Страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swabodanews.ru. Слушайте радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии политический обозреватель газеты «Вестник Единой России» Валерий Береснев и директор программы «Права человека» Смольного института свободных искусств и наук Дмитрий Дубровский. Так, ЛДПР. Что значит Владимир Жириновский? Так, сообщает РИА Новости, да? ЛДПР пойдет на думские выборы в декабре с лозунгом «За русских», отстаивая интересы русского народа как государствообразующей нации. Но при этом партия считает, что все народы России равны, заявил журналистам лидер либерал-демократов Владимир Жириновский. Мы говорим, что все наши народы равны, все народы хорошие, но за всю историю России русские оказывались в зоне дискриминации, сказал Жириновский. Поэтому он отметил, что партия ни в коем случае не выступает за какие-либо репрессивные меры по отношению к другим народам России. По его словам, основополагающий принцип ЛДПР – придать русскому народу статус государствообразующей нации. Конец цитаты. Вот у меня сразу такой вопрос. Правозащитники уже обратили внимание на то, что лозунг «За русских», он носит, ну, скажем так, как минимум характер экстремистский, да, такой. А вот другой лозунг, буквально вчера на процессе над участниками выступлений молодежи на Манежной площади, это АПН «Северо-Запад» сообщает, в частности, среди которых были активисты «Другой России», это Игорь Березюк, Руслан Хубаев и Кирилл Унчук, и они были оглашены результаты экспертизы звучащих на Манеже лозунгов. По мнению экспертов, лозунг «Русские вперед» содержит признаки призывов к активным действиям против сотрудников правоохранительных органов, с психологической точки зрения является провокационным. Есть мнение, что не стоит останавливаться на достигнутом, в следующий раз признать экстремистским слово «русский», замечает АПН «Северо-Запад». Как понять? Я ничего не понимаю.
Самое главное, надо принять, что же слово «вперед» в принципе экстремистское, потому что оно предполагает активные действия и перемещение куда-то вперед, где гипотетически может находиться сотрудник полиции.
Тогда это Дмитрию Медведеву тоже
Россия. Нельзя. Дмитрию Медведеву вообще нельзя.
Понятно.
Нет, понимаете, но тут, конечно, разница вот в чем. Тут, к сожалению, это большой привет экспертам, это отдельный вопрос, кто у нас эксперты, как, чего они пишут, но это смешно уже, действительно, да, то есть выражение «русские вперед» угрожает социальным, таким социальным группам, как полиция. Надо понимать, что в полиции вообще русских нету. Вот, и вообще, так сказать, это просто уже так сказать, противопоставление по этническому признаку. Но гораздо интереснее здесь другое. Похоже, что который раз подтверждается известная максима. Дело не в том, что ты говоришь, а дело в том, кто ты. То есть, если Медведев говорит «Россия вперед», это нормально. И если Жириновский, как член официальной оппозиции, говорит там «мы за бедных, мы за русских», как это было в прошлый раз, или как в этот раз за русских, да, все будет нормально. А вот если другая Россия, не моги этого говорить, потому что это будет экстремизм. То есть, к сожалению, проблема не в том, что говорится, а вопрос, кто говорит, да, и как это используется.
Валерий, да, это к вам вопрос интересный.
Проблема контекста, поскольку лозунг «Русские вперед» звучал на Манежной площади в разгар, в общем-то, не самых приятных событий.
Ну, а для меня, например, простите, ну, к примеру, да. Съезд ЛДПР – такое же неприятное событие, как, например, событие на
Манежке.
Согласен,
но поскольку Жириновский на политической арене существует уже не один десяток лет, все знают, что лозунг «Мы за русских» практически идентичен лозунгу там, «Мы за марсиан», то есть в данном случае Жириновский мог избрать любую группу интересов, которую он будет представлять, и чем эта группа расплывчатая, чем эта группа неопределённее, тем, наверное, Жириновскому будет проще.
Ну да, я вообще считаю, что эта партия такая «мы за наши карманы» примерно, честно говоря.
Поэтому относиться серьезно к высказыванию Жириновского, ну, невозможно, да, его эксперты, наверное, просто в этом качестве не заметят.
Ну, всё-таки в целом отмечает, что он обязательно пройдет в Думу с определенными там процентами, и нет никаких, а вообще, как все политологи, как они называют Владимира Жириновского. Владимир Вольфович – это как бы идущий в авангарде «Единой России» человек, который проверяет общественное мнение на те или иные инициативы, которые «Единая Россия» потом будет выдвигать, так сказать.
Ну, я знаю, что его именуют неким таким провокатором, который провоцирует, моделирует ситуацию и проверяет, как на нее могут реагировать какие-то активные слои населения. Не исключаю, что действительно так, поскольку мне трудно говорить сейчас за ту партию, которая его так неуклонно в качестве арьергарда, скорее, продвигают. Мне кажется, что все-таки Жириновский – это более человек искусства, нежели политик, и в таковом качестве он пока еще востребован на политической арене, тем более, что у него уже растет достойная смена, и об этой смене мы сегодня будем говорить. Дело в том, что российская политика – это в настоящее время, вот приходится признать, это скорее, наверное, Это не то, что апеллирует к рассудку и разуму избирателей, а это то, что апеллирует к инстинктам и чувствам. В данном случае, конечно, Жириновский – это абсолютно востребованный персонаж, поскольку внять его программе, внять его каким-то его лозунгом сложнее, чем внять общей какой-то его манере поведения, аффектации и красноречивым жестом. Вот в этом качестве он себя пока что оправдывает. И, безусловно, пройдет, пока останется спрос на такие фигуры.
Ну, Олег Кашин назвал это буквально в «Коммерсанте» недавно, ну, он имел в виду, конечно, ситуацию с «Правым делом», но он назвал вообще ситуацию театром абсурда, знаете, но это потом мы немножко тоже опять-таки обсудим этот вопрос. Да, ну давайте, Иван Охлобыстин выступил со своей доктриной 77, которая активно очень обсуждается сейчас блогерами. Вот я прочитаю, конечно, не с таким театральным пафосом, которым он прочитал свою доктрину, я прочитаю маленькую выдержку из его доктрины по национальному вопросу, как он так и называется, национальный вопрос, проблема национального самосознания. Чувствую жесткий интерес по национальному вопросу, но что тут скажешь, надо с некоторыми народами договариваться заново, причем они и сами были бы рады, да не с кем, так что нам не на что сетовать, надо произнести серию мероприятий, по собственной самоидентификации, до смешного простых поначалу, символика, ленточки, звездочки. Никто так из символов последнего десятилетия не греет мне душу, как гвардейские ленточки на зеркалах автомобилей в преддверии 9 мая. А как самоосознаемся, так и договариваться будем.
А вот он сказал гвардейский или георгиевский, кстати?
Сейчас как гвардейский. А если нас перед выборами все-таки на кровь подобьют, хочется в нюансах. Не факт, что мы в Москве сразу выиграем. А что делать будем? Кто нас поведет? Кто чист в намерениях? Кому можно доверить принятие решений в столь деликатной сфере, как национальная? Интимнее только семья. Ведь не простим себе, если грех на душу попусту возьмем. Вот говорю и понимаю. Поздно. Поздно, потому что уже об этом говорю. Значит, понимаю, что у большинства решений-то в головах уже принято. Ножи заточены. Я ведь только транслирую, что все понимают. Конец цитаты. Как вам это?
Нет, когда я это все услышал, у меня сначала было полное ощущение, что это какая-то полнейшая мистификация, что этого не было. Это еще более чувство мое усилило, когда я обнаружил, что есть еще и реклама нового, вот одной фирмы, значит, реклама нового тарифа, который называется «Доктрина 77», что еще больше меня смутило. Но дело в том, что когда я это все читал, у меня было очень большое ощущение, что где-то я это все уже видел и слышал, и читал. Потом я понял, это Generation P. По-моему, настолько очевидная есть связь такого литературного абсурда, что многие уверены, в том же самом известный интернет-деятель, собственно, Антон Носик, уверенно сказал, что это просто мистификация, и Иван просто играет в открытую со всеми, просто издевается, и держа кефирку в кармане, и проводит там какое-то количество аргументов. Но дело в том, что то, что он говорит, воспринимается серьезно. Вот это очень интересная штука. Он как будто играет в клоунаду, говорит, он сам себя называет клоуном и шутом, но ведь то, что он говорит, воспринимается крайне серьезно. И, надо сказать, очень опасно то, что он говорит, на мой взгляд. Чрезвычайно опасно для страны. То, что он оказывается единственным политиком, который умеет красиво... Он, во-первых, становится политиком на наших глазах. Во-вторых, он становится политиком блестящим, который умеет вести за собой аудиторию, который держит зал, который умеет говорить, который умеет, так сказать, не мягкими тайками, да, значит, и проговаривать сложные слова, так сказать, да, с третьего раза, а он умеет держать аудиторию. У него явно есть харизма. И вот в этом смысле, имея в виду его мировоззрение, которое как будто бы он здесь выплеснул наружу, мне кажется, это довольно опасно.
Ну, я добавлю, что, как сообщает Лена из Дат.ру, актер, креативный директор компании «Евросеть» Иван Охлобыстин станет ведущим на Первом канале. Программу, в которой главный герой сериала «Интерны» будет ведущим, планируется запустить в ближайшее время. Представители телеканала пока отказываются разглашать подробности проекта. Конец цитаты. Валерий.
Я поверхностно ознакомился с выступлением Охлобыстина, поскольку, видимо, мне не хватило на все 77 минут. Безусловно, это красочное театрализованное зрелище, белая пирамида, на вершине которой стоит этот начинающий политик. Это пока еще недостижимая вершина для многих других российских политиков, которые не забирались так высоко и не говорили так красиво и так впечатляюще. Единственное, что серьезно, как мне кажется, в речи Охлобыстина, не только его отсылок к религии любви, не только его попытка проповедовать, не только его попытка как-то вот те пришедшие скорее на зрелище, хлеба и зрелищ массы наставить на какой-то другой путь. То есть не только это, но его, в общем-то, такая попытка выступить в качестве еще и обличителя и пророка. Ведь он говорит о том, что Россия сейчас это сухая трава, только поднеси спичку, и все вспыхнет. В этом он, как не воспринимая его как юродивого, там, как Шута Горохова, но вот в этом его юродивая правда. И когда со стороны оппозиции раздаются вполне такие ожидаемые возгласы о том, что вот выпустили Охлобыстина, окончательно все сошли с ума, то есть мне бы хотелось обратить внимание на тех, кто выдает подобные реплики. Можно ли их считать эталоном нормы? То есть об этом говорит Эдуард Лимонов. Да, это скорее уже тогда диалог двух художников, ни один из которых эталоном нормы, ну, лично для меня, например, не является.
Я только замечу, прошу прощения, Валерий, что с эталоном нормы политика у нас вообще довольно скверно, потому что то, что те персонажи, которые называются политиками, Грызлов, который андроид, по сути дела, да, и, ну, он действительно андроид, но вы все же видели, он же когда говорит, сквозь него вообще стену видно, он же глаза пустые, стеклянные. Но дело не в этом. Нет другой политики. То есть в результате всего того, что мы имели в 2000-е годы, у нас замечательная ситуация. У нас есть люди, которые говорят, мы вообще политикой не занимаемся, мы нормальными делами занимаемся. Это прямой посыл партии «Единая Россия». Ребята, она о политике вспоминает только перед выборами. А после выборов говорит, ребята, ну это же все это гнусная политика. Мы же на самом деле занимаемся делами и руководством страны. Вот, а политикой, да. А вот политика интересна, кто занимается? А вот эти Шуты Гороховые. Вот эти так называемые оппозиции занимаются политикой. Вот смотрите, Охлобыстин, Жириновский, Прохоров. Вот политика. Да? Вот, да. А мы люди нормальные. Да? Вот так играет, по-моему, «Единая Россия» в этом предвыборном поле.
Давайте поговорим о шизофрении в российской политике, как только нам позволит об этом поговорить об этом время. Поскольку это действительно очень интересная тема, и я согласен, что ее достаточно. У нас политика двоящихся мыслей, двоящихся стандартов, и не только в правящей верхушке, но и в оппозиции. Здесь, к сожалению, два полюса смыкаются.
Хорошо, давайте поговорим. Я после уже краткой сводки новостей, вот Александр нам пишет, как говорил один из персонажей у Стругацких, этого ты не бойся, ты вон того бойся, пока о национализме говорит бархатный Дима Рогозин и продажный Жирик, это не опасно ни для доморощенных либералов, ни для всевозможных националов. Опасно для них станет, когда об этом заговорит кто-то позлее и порешительнее. Конец цитаты. Я напомню нашим слушателям, что в 19 часов на волнах «Радио Свобода», программа «Во имя гостей». Каким может быть исход дел Юлии Тимошенко и Юрия Луценко? В программе участвует депутат Верховной Рады Украины Геннадий Москаль, ведет программу Виталий Портников. Повтор программы «Во имя гостей» слушайте в 4 и в 11 часов утра в субботу «Во имя Московское». А продолжение нашей передачи «Час прессы» сегодня у нас в петербургской студии политический обозреватель газеты «Вестник Единой России» Валерий Беяснев и директор программы «Права человека» Смольного института свободных искусств и наук Дмитрий Дубровский. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Во Владивостоке возбуждено новое уголовное дело против бывшего майора Игоря Матвеева, публично рассказавшего о нарушениях в Приморской воинской части. На этот раз экс-майор обвиняет в получении взятки от солдата. 9 сентября Матвеев был приговорен к 4 годам заключения по первому делу об избиении сослуживцев. Архангельский областной суд рассматривает кассационную жалобу на отказ в условно-досрочном освобождении одного из бывших руководителей ЮКОСа Платона Лебедева. У здания суда проходит пикет в поддержку Лебедева. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов считает сомнительной версию следствия о возможной причастности Бориса Березовского к убийству журналистки газеты Анны Политковской. В Буйнакском районе Дагестана в четверг вечером был убит неизвестными имамсильской мечети Зайнуддин Дазиев. Свыше 350 российских туристов не смогут сегодня вылететь на родину из Болгарии. Вчера авиакомпания «Болгария Эйр» объявила об отмене двух рейсов из Бургаса и одного из Варны. Украина заказала у России на следующий год на 5 миллиардов кубометров газа, меньше, чем в нынешнем, рассчитывая на собственные ресурсы. В городе Кутаиси на западе Грузии полиция арестовала десятки рабочих местного сталелитейного завода, участвовавших в забастовке с требованием улучшения условий труда. Войска национального переходного совета Ливии с четверга проводят первую крупную операцию в районе Сирта, родного города Муаммара Каддафи. Президент США Барак Обама назначил Майкла Макфола новым послом Соединенных Штатов в России. Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с растущей напряженностью в Косово. Сильные наводнения на юге Пакистана вынудили премьер-министра страны отменить поездку в Нью-Йорк. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Резунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российских средствах массовой информации, посвященные использованию темы национальной политики и миграции в ходе думских выборов, а также вообще политической ситуации в стране. В нашей студии политический обозреватель газеты «Вестник Единой России» Валерий Береснев и директор программы «Права человека» Смольного института свободных искусств и наук Дмитрий Дубровский. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к нашей беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22. 212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И нашу беседу вы можете также прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda.news.ru, касая скобка СПБ. Ну что ж, давайте о шизофрении в политике. Что пишет Эдуард Лимонов относительно происходящего на страницах Грани.ру? Я хочу сказать, что политика России превращена в сумасшедший дом. Стараниями ребят из 14-го корпуса Кремля, стараниями бригады доктора Суркова. Глава клана чекистов Путин, по всей вероятности, стушевался робко перед креативным буйством своих интеллектуалов и скромно наблюдает за сумасшедшими. А то бы он все прекратил, все эти опыты. А Охлобыстин и Прохоров — это опыты. В 2008 году, оглянитесь назад, чтобы увидеть экзотическую фигуру кандидата в президенты Богданова, декларировавшего себя публичным масоном и представляющего якобы демократическую партию. Богданов уже был персонажем сумасшедшего дома. Еще тогда я подумал, да чего же странные люди, руководители нашей страны, да чего же они артисты, в кавычках? И что же у них в головах, у этих чудиков, если, охраняя бдительно выборы от конкурентов, они выпустили на общероссийскую сцену длинноволосого масона и хиппи? Правда, тогда он был один такой. Я помню, подумал, руководители несколько нездоровы. Спустя 4 года я считаю, что они очень нездоровы. Болезнь явно прогрессировала. Вероятнее всего, доктор Сурков получил карт-бланш и может теперь воплощать все свои фантазии. Не удивлюсь, если в этот раз на сцену президентской выборах дадут забраться Ване Охлобыстину. У него отличная русская фамилия, он популярный актер и еще священник. Пожалуй, его поддержит актер Никита Михалков. Помните, он написал какой-то эпохальный трактат, который все уже забыли. Конец цитаты. Я не буду дальше, тут много. Ну, в общем, вот такое впечатление. Ну что, Валерий, у вас не складывается впечатление, что действительно все сошли с ума, простите, за такое выражение?
Просто интересно, из чьих уст это звучит. Эдуард Лимонов, на мой взгляд, последний человек, который мог бы говорить от имени некой нормы.
Ну, хорошо, простите, да. Я вас перебил. А Алла Пугачева, вот я
процитировать.
Сурков сошел с ума,
я
да,
курсе,
ну, то же самое.
Я в курсе. Возможно,
Алла Пугачева неадекватный, так сказать, можете назвать, надеюсь.
Нет, но Алла Борисовна за словом в карман никогда не полезет, поэтому, в общем-то, такая реплика в ее устах не звучит как-то очень экстравагантно. Хотя она действительно отражает общую ситуацию на политической арене. Вот у меня личное впечатление, что доктор Сурков не мог создать вот этого действительно абсолютно безумного мира, в который сейчас превратилась российская политика, причем как внизу, так и вверху. И этот мир живет по каким-то своим абсолютно безумным законам, которые не в состоянии сейчас контролировать ни доктор Сурков, ни какие-либо другие еще санитары, к сожалению. То есть есть некое такое знамя, на которое написано «Единая Россия», вот, это некое воспоминание о норме, то есть это воспоминание о том, что есть Россия, что все мы в ней живем, что мы должны быть как-то едины. едины, иначе страны просто, страна перестанет существовать. Есть политический огород, где на каждой грядке буйным цветом цветет свой политический овощ, не согласный со своим соседом, и заранее его, в общем-то, ненавидящий по каким-то своим абсолютно субъективным политическим пристрастиям. То есть вот, мне представляется сейчас российская политика, в том числе как и оппозиционная, скорее, политика, это некий бронепоезд. То есть в голове этого бронепоезда сидят ну, системные либералы, там, правые партии, которые вроде бы носители такого разумного, взвешенного начала. Где-то серединка этого бронепоезда, наверное, занята людьми более таких левых, более радикальных взглядов. И уже хвост бронепоезда – это вот как раз и правые, и левые самых крайних мастей. Но сейчас вот, если этот бронепоезд въедет в Кремль, то, на мой взгляд, это будет такая глобальная катастрофа, то есть это будет такой сумасшедший дом, рядом с которым нынешний сумасшедший дом, каковым его принято считать, будет выглядеть, ну, еще таким вполне интеллигентным чеховским произведением.
То есть... Мне кажется, я прошу прощения, Валерий, что здесь как раз ситуация обратная. Ситуация, когда мы используем для того, чтобы описать политическую сцену, такие замечательные метафоры, с которых выходит, что доктора у нас все в Кремле, а пациенты, так сказать, снаружи, да, то есть, вообще говоря, оппозиция пациента, оппозиция об этом знает, поскольку вот попробуй выйти 31 числа, сразу приедут санитары, значит, и упакуют, да, поэтому я как раз думаю, что здесь дело в другом, здесь дело в том, что 10 лет сознательно нынешний правящий режим отучал делать что-нибудь, кроме как голосовать за власть. И вот то, что ты говоришь насчет того, что вот есть, так сказать, воспоминания о том, что вот мы едины, мы в России, все замечательно, но только выборы как раз и существуют для того, чтобы это единство поддерживать, и не надо как бы бояться того, что в рамках политических пристрастий люди расходятся. Единство, я напомню, есть хорошая страна, в которой есть такой лозунг, единство в многообразии. Да, когда единство – это когда все в партии «Единая Россия», так это не единство, это как раз сумасшедший дом, и там нужен главврач. Потому что в таком сумасшедшем доме все будут исполнять ровно то, что главврач говорит. И в таком сумасшедшем доме действительно все, возможная полемика, возможно, только между, так сказать, обитателями соседних, так сказать,
Коек,
да. И вот в этом самая большая проблема.
Нет, такой дом у нас был, он был под флагом КПСС. Ну, под флагом «Единой России» такого дома нет, поскольку...
Да ладно!
В этом мы с вами не согласимся.
В этом не согласимся.
Были бы мы сейчас во времена КПСС. Был бы я, например, представителем КПСС, пришел бы я сюда рассуждать о том, что власть...
В конце 80-х годов, Валер, пришел бы.
Хорошо. У нас звонки. Фёдор из Петербурга, пожалуйста.
Да, добрый день, Виктор, ваши гости. Ну, вы знаете, нынешняя эта ситуация, мне кажется, сильно очень напоминает, может быть, я, конечно, ошибаюсь, кризис Романовской династии, который нашел завершение в революции 1917 года, когда власть заигрывала с черносотенными элементами. Давайте вспомним, к 1991 году ближе, руководство Советского Союза, КГБ, общество «Память» и другие вот эти тенденции. Мне-то кажется, что это не просто сумасшедший дом, а вещи очень опасные. Власть знает, что последний ее предмет, что будет крайний национализм. И мне-то кажется, что сейчас идут бешеные пробы власти, как бы раскрутить этот маховик на полную силу. Им терять особенно нечего. Мне кажется, это очень опасная тенденция, а не просто некие игры. Власть будет все больше и больше бить в эту точку. Теперь, что касается Рогозина, знаете, меня шокировало его высказывание. Почему он говорит про отсталую периферию? Ну ладно, периферия отсталая. А что у нас, центр передовой? Он ведет мракобесную, какую-то абсолютно антимодернизационную политику во всех сферах жизни. Он нагнетает коррупцию. Я даже не буду говорить о произволе, потому что именно вот этот вот тренд абсолютно, он ведет от Европы куда-то в дикую азиатчину. И после этого появляется Рогозин, который говорит, что у нас Путин, видимо, какой-то главный модернизатор. Выглядит это удивительно фальшиво. И у меня вопрос будет такой. Вот нашисты, вот эти все проекты, которые как роботы стояли, такие отключенные, вот не получится ли так, что в ключевой момент Сурков или другой замечательный человек нажмет кнопку, и в стране может начаться мощная, абсолютно фашистская бойня. Вот хотелось бы узнать ваш прогноз. Спасибо.
Спасибо, Федор. Я вот скажу, что на самом деле такое ощущение опасности очень многих блогеров существует. Вот я прочитаю маленькую выдержку, коль у нас час прессы. Блогер Юи Юм пишет: «Предвыборный лозунг ЛДПР за русских говорит о многом. Жириновский, как никто другой, чувствует политическую конъюнктуру, а посему не мог пропустить рост национального самосознания и национальной обиды нации. С другой стороны, он мог получить прямые указания из Кремля. Выступление Охлобыстина с доктриной 77 от откровенно смахивало на пародию выступлений фюрера, не хватало лишь факельного шествия, но многие идеи цепляют. В общем, смесь Фиделя с Гитлером. Эклектично, но для отечественного избирателя как раз то, что надо. Итог, вернее, вывод один. Тонко чувствующие конъюнктуру политики сигнализируют. Страна беременна фашизмом и социальным взрывом. Президенту стоит подойти к зеркалу, поблагодарить за это того, кого он там увидит. А еще низкий поклон. Матвиенко, там это уже дальнейший вопрос. Вот, пожалуйста, да, пожалуйста.
У меня две реплики, как мне кажется, здесь. Значит, во-первых, то, что очевидно, что все режимы всегда думают, что они могут немножечко поиграть в такой управляемый национализм, и потом этот национализм приходит и их съедает. Это случалось много где. Это случалось не только в России, это случалось и в Германии, когда в свое время, так сказать, попытались поиграть с фюрером, потом пришел фюрер, так сказать, и всех, так сказать, перестрелял или отправил ссылку. Вот к сожалению, у современной власти, судя по тому, что она делает, есть ощущение, во-первых, очевидной проблемы с той политической мобилизацией, да, то есть оказывается, что даже эта блестящая идея Общероссийского народного фронта, где уже не член этого народного фронта, уже даже не народ, и, кстати, еще и предатель, потому что воевать не хочет, ну, то есть не фронтовиками же себя называют, да, значит, это значит, да, и все равно как-то вот, видимо, не идет народ. Вот надо как-то его вот еще отмобилизовать. Чем? Но оказывается, что вот она на улицах, вот она на Манежной площади. Смотри, какая мобилизация. Стремительная, понятная, быстрая. Раз, и несколько тысяч человек на улицах. Что надо сделать? Нет, конечно, в таком виде неудобно. Ну, как-то, знаете, непредсказуемые люди начнут морды бить, да, зачем? Или резать кого-то. Нет, надо, чтобы все было, так сказать, под государственным контролем. Да. А-ля цивильно. Плохо кончается, да? Эта штука под контролем не держится. Она очень сильно либо трансформирует режим, либо она просто придет и свинтит этому режиму голову. Поэтому мне кажется, что вот это самые опасные игры, которые только могут быть. Тем более перед выборами.
Александр из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, я специалист в этих вопросах и могу сказать, не страшно, потому что в нашей стране богатые начали плакать. Помните фильм «И богатые тоже плачут»? Они разбиваются на самолетах, а миллиардеров выкидывают из политики. При этом они хлопают глазами вместе с не менее богатыми певицами, которые считают матерью народа. Также наш национализм. Его нету. У нас в стране боятся не национализмом, потому что, обратите внимание, перед тем, как Жириновский стал разыгрывать эти карты, которые он разыгрывает уже 20 лет, к нему был отправлен Белов, известный политик реальный, который организовал движение против нелегальной эмиграции, который съездил на Кавказ и там кое-что сделал. А в списки его не вставили. То есть реальных политиков Кремль не отправляет в Думу. И то же самое можно говорить о Рогозине. Это вечный гастролер, его счастье великое в будущем стать министром иностранных дел разваливающейся России. Поэтому мы видим, конечно, театр, конечно, необходимо сейчас как-то разбудить сознание избирателей, но не больше. Русского национализма нету. Они боятся классовой борьбы, они боятся, что в результате индустриализации появятся рабочие. Но этого при нынешнем руководстве никогда не будет. Спасибо.
Спасибо. Есть ответ?
Ну, у меня есть только один короткий комментарий. То, что действительно происходит, то, что давно происходит, что классовая борьба начинает проговариваться в терминах «национальный». Это, собственно, то, что было и на Манежке, да, и то, что вообще свойственно русскому национализму произносить или проговаривать вполне себе вещи социального неравенства и социального протеста проговаривать в националистических терминах. Это, вот это вот тоже крайне опасно, конечно.
Ну, я не буду цитировать все сообщения, которые нам пришли, но, в общем-то, ну, как и следовало предполагать, все говорят о том, что вот русские ущемлены, большинство, то есть о том, что Рогозин прав, о том, что Жириновский прав, и вот о чем это свидетельствует,
это, да? Нет, это замечательно. Вот на самом деле, ведь это уже очень интересно понять, а что, собственно, конкретно люди имеют в виду, которые говорят, что надо вот, например, в Конституции написать, что русские, там, не знаю, там, государство, образующий народ. Хорошо, записали. И То есть что, люди правда думают, что у нас, кстати, много чего в Конституции написано, хорошего и, как правило, вполне себе приличного. Это какое-то имеет отношение к реальной жизни? Ну, хорошо, люди добьются этого. Что? Что-то произойдет в стране? Как они, собственно, видят вот это вот? Что они, и главное, что люди понимают под этим, под этой несправедливостью? Я, например, лично не вижу, чтобы вот русских где-то, так сказать, сильно в чем-то обижали. Вот в чем, объясните мне, где эти доказательства этой дискриминации?
Светлана пишет, заявление о дискриминации русских Жириновский сделал на законных основаниях, так как все коренные нации и народности, даже малочисленные, кроме русской, имеют свой статус и национальное территориальное образование в Российской Федерации. Их территория обозначена на карте Российской Федерации с границами и столицами. Конец цитаты.
Я вижу в этом только единственный смысл. Через 70 лет мы действительно прошли с большими потерями. Российский народ, конечно, не перестал существовать, но он приобрел устойчивую тенденцию к своему вымиранию. То есть это никто не отрицает. И, к сожалению, процесс этот пока еще не остановимый. Какую-то точку бифуркации, невозврата, то есть при котором мы будем, наверное, уже убеждены в том, что после завтрашнего дня нас не будет существовать, мы еще не прошли. Но русский народ, если... Были даже, я помню, в 60-е годы, прошу прощения, что отвлекаюсь, такие достаточно голословные, но любопытные метафорические утверждения, что русский народ за эти годы советской власти сошел как снег с поля зимой. То есть остались только островки, пятна снега, которые еще можно считать русским народом. И в сущности его как общности, вот той самой крестьянской, крепкой, которую когда-то апеллировал Столыпин, которую когда-то пытались реформировать в том еще романовском первом десятилетии, создать устойчивые хозяйства крестьянские, создать новый тип, собственно, русской общинности, преодолев старую, которую еще апеллировали славянофилы. Это все потеряло смысл, поскольку исчезла та самая общность, которую можно было рассматривать в качестве приложения, поля приложения своих усилий. В этом смысле говорить, наверное, о русском народе надо, поскольку это народ, который за период интернационализма потерял свое самоощущение, то есть он перестал себя ощущать. Это некое привидение. И для того, чтобы его материализовать, безусловно, о русских говорить надо.
Зачем? Зачем?
Затем, что обратной стороной этой монеты мы действительно получим звериный достаточно национализм, итог которого будет точка в истории развития этой
то
страны.
То есть, другими словами, Валя, ты считаешь, что есть, вот, есть здоровый национализм управляемый и вполне конституционный, а есть нездоровый, звериный и опасный, так?
Ну, безусловно, есть точно так же, как есть психическая норма. В данном случае национализм звериный различается от национализма цивилизованного именно по признаку нормальности.
А я думаю, что это различается по принципу конституционности. Дело в том, что говорить в России об исключительной роли любого народа антиконституционно. И кто бы этого ни делал, либо политик, либо ученый, он так или иначе идет против Конституции Российской Федерации. Если эта Конституция будет изменена, я для себя, например, для своих детей не вижу будущего в стране, которая декларирует, так сказать, исключительность и уникальность одного народа по сравнению с другими. Да. Потому что это всегда будет означать. Есть два способа дискриминации. Можно сказать, все кругом плохие, это один способ. А можно сказать, я вообще самый лучший, значит, остальные плохие.
На звонки давайте послушаем. Сергей из Тамбовской области, пожалуйста.
Добрый день. Я хотел бы высказать свое мнение. У нас эта история, она же история человечества, идет по спирали. Вот. Ну, смотрите, какая ситуация. Мы сейчас возвращаемся ко времени Колумба. Когда Колумб открыл Америку, Европа запросто взяла и покорила Америку. И послушайте, как это происходило. Сейчас же у нас индейцы в резервациях живут. И живут здорово, лучше, чем у нас самые такие вот. И я к чему это говорю? Да пускай они к нам едут с Кавказа, там, с Таджикистана, откуда угодно. Пускай едут и побольше. А нас за Урал, в резервации, и мы там будем здорово жить. Но это, конечно, из области фантастики. Но вы понимаете, все вот такое тревожное состояние, что действительно как-то... Я вот ездил, на север ездил, да, вот чем севернее я заезжаю, вот тем больше южных людей встречаю. Вплоть до того, что вот в Вологодской области, там под Череповцом был, там вообще на рынках только не русские. Ну, я имею в виду, вот южные люди. Я удивлялся. Вот, в Липецке их гораздо меньше, в Тамбове тоже. А вот чем севернее, они уже там запланили, и нормально. Пускай приезжают, а нас за Урал... Это, когда Сталин вывозил эшелонами народы, особо не роптали, а кто роптал, расстреливали. И сейчас так же вывезут, только пообещали чего-то.
Спасибо, Сергей. У меня Марина из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, если говорить о русском опросе не в качестве предвыборной риторики, а по существу, так это чушь собачья. Вот все малые народы, которые хотят свою идентичность восстановить, в основном пекутся о своем языке, о своей культуре, о своих обычаях. Ну, не надо плакаться русскому народу. Язык наш не забыт, ни культура наша не забыта, ни обычаи. Это все ерунда. Это только для того, чтобы возбудить народ, найти себе каких-то, я не знаю, отморозков, которые что-то говорят, что кто-то там, русский народ, так сказать, притесняет. Это ведь глупость на самом деле, если открытыми глазами посмотреть на нашу страну. Ну, на рынке другие люди, ну, в магазине продавцы другие, настройки другие. А при чем здесь идентичность русского народа? Это язык, культура, обычаи, все на месте, и никто на это не претендует. Ну, конечно, это негодяи типа Рогозина могут только это, потому что он свои меркантильные цели используют, куда-то хочет выбиться, или вот предвыборная риторика, собирают несчастных детей, которые ничего не соображают, и вот они им вколачивают вот это вот в голову, что что-то русский кто-то трогает. Ну, что тут говорить?
Спасибо, да, пожалуйста.
Беда в том, мне кажется, что сегодняшние русские националисты совершенно не знают историю русского национализма. Ну, естественно, эта история, она практически не писанная. То есть есть просто некий свод книг, начиная от ранних славянофилов и заканчивая Николаем Бердяевым, Владимиром Соловьевым, их русскими идеями. Это то, что абсолютно противоречит сегодняшнему национальному дискурсу. Это то, что противоречит даже имперскости сегодняшнего русского национализма. Поскольку в основе славянофильского варианта русского национализма вовсе не противопоставление себя другим народам, вовсе не доминирование, не государственная образующая нация, а некая как раз синтетичность, некая попытка создать многополярный мир по тому образцу, который вполне успешно в конце 20 века, начале 21-го воплотила Европа.
Спасибо, Валерий Беснев. Нам позвонил из Махачкалы Амирхан. Пожалуйста, Амирхан.
Добрый день, Амирхан Махачкала. Вы знаете, отчасти я согласен с теми людьми, которые говорят, что русские ущемлены, а кавказцы нет. Вы знаете, у нас построили, наверное, предприятие 20 по сборке автомобилей. У нас куча рабочих мест. У нас молодые люди просто не знают, куда устроиться. Одно место лучше другого. Вы, наверное, никогда не видели, не знаете, что такое террасовое земледелие. В горах я лично видел, как женщина на склоне горы из заброшенного селения, таская камни на горбу, делает небольшую террасу, подпорную стену сделала, потом мешками таскает туда землю, чтобы посадить две грядки овощей. О чем вы говорите? О чем вы говорите? И я же как-то говорил я уже, если старого старца, который не образован, не учился в школе, спросить, что делать с молодежью, молодежь не слушается. Не задумавшись, старец отвечает, купите ребенку ягненка, пусть будет занят. У нас молодежь неприкаянная, не занята. И то, что они едут туда, в Россию, и то, что они что-то стараются делать, негодяев в тюрьму, разговора нет. На Кавказе поддержат это. Ну, нормальные люди, которые стараются что-то заработать, стараются содержать семью, я не считаю, что это плохо.
Никто не считает. Вы только обратили внимание, да, как уже мы печально говорим, что они едут в Россию. Они вообще-то в России. Но уже все начинают оперировать вот этим ужасным термином. Россия и Северный Кавказ. Как будто не Северный Кавказ, не часть России. И второй сюжет. Конечно, да. Конечно, когда у нас на Северном Кавказе благодаря... И, кстати, тут я с Рогозиным совершенно согласен. Когда у нас есть фактически такие эксклавы политические, где вообще не действует ни российская конституция, отданные, между прочим, современным политическим нам режимом на откуп бывшим бандитам и негодяям, да, которые вообще воспринимают это как личную вотчину. А вот там одновременно происходит и чудовищная коррупция, и чудовищная безработица. И люди, которые туда приезжают, они действительно полностью депривированы. У них нет других способов, так сказать, зарабатывать, чем стараясь, так сказать, как угодно зацепиться, так сказать, и как-то угодно прикормиться. Поэтому я думаю, что во многом то, что мы называем сегодняшней проблемой ксенофобии и и расизма, конечно, связано с той политической структурой, которую нам предложили в качестве вот опыта управления Кавказом, да, такая вот такая новая колонизация. И мне кажется, что с этим надо заканчивать, безусловно.
Это удивительно. Сегодня, говоря о национализме, через запятую сразу же по ассоциативной цепочке следует Кавказ. Ведь этого не было никогда. То есть русский национализм никогда не был настроен против Кавказа, несмотря на то, что еще в XIX веке мы вели регулярные кровопролитные войны. И потеряли не одну, сложили не родную русоволосую голову на Кавказе. Но вот сегодня...
Мы также заметим, да, десятки тысяч нерусоволосов.
Абсолютно согласен, да. И, видимо, сегодняшние националисты действительно люди исключительно непросвещенные, поскольку они не знают ни истории вопроса, не знают ни Хаджи Мурата, Льва Толстого, ни, собственно говоря, вот, самой порочности этого круга, в который вовлекает нас кавказская проблематика, из которого выхода в той вот, в тех терминах, которые нам предлагаются, абсолютно нет никакого. Поэтому здесь, как мне кажется, русский националист, русский национализм – это самое антирусское, антироссийское, что в настоящее время мы можем видеть на политической сцене.
Глобально согласен.
Виктор из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу сказать следующее, что вот все касается идеологии, а это связано с экономикой. Был Советский Союз, и была соответствующая идеология. Плохо или нет, но интернационализм был. Подошло время, национальная вот эти вот интеллигенция высокого пошиба, она поняла, что некие потоки денежные можно обратить в свой карман. И начался бардак, кончился тем, что Союз развалился из-за национальных интеллигентов, которые хотели свой карман набить.
Ну, не без того, хотя не забудем и о, так сказать, о том, что и Компартия Российской Федерации, и, так сказать, национализация именно российских коммунистов в этом, в русских коммунистов, да, она очень сильно в этом поучаствовала тоже, безусловно.
Ну, давайте подведем итоги нашей программы. В общем, я хотел все-таки вернуться к началу нашей программы, да, и вот то буквально у нас полминуты осталось. Дима, наверное, вы, да, так сказать, Дима, буквально полминутки.
Ну, мне кажется, что самое печальное, что происходит, это для того, чтобы привлечь внимание к выборам, оказывается, нужно использовать такой способ политической мобилизации, который, как мне представляется, во-первых, довольно сильно повлияет именно на мобилизацию националистического электората, а не вообще любого. Да? То есть это увеличит количество, представленность в Думе, количество именно националистов, это раз. И второе, безусловно, будет влиять вообще на общую политическую и социальную ситуацию в России. Негативно.
Спасибо, спасибо, уже не успеваем. Да. Спасибо. Говорит радиус. Политический обозреватель газеты «Вестник Единой России» Валерий Беснев и директор программы «Права человека» Смольного института свободных искусств и наук Дмитрий Дубровский. Вел программу Виктор Резунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы: «Белое на черном», спектакль по роману Рубена Гальего, премия «Новая театральная реальность», книга «Абсолютистское государство». Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
УДО Платона Лебедева. Вторая попытка.
Комментарии экспертов.
Михаил Прохоров сходил в политику. Итоги похода от Маши Липман.
Право автора.
Погребы в Америке. Александр Геннис. О тихой охоте на двух континентах.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.